Слава Богу, сегодня, как всегда, случилось чудо в моей жизни. Я думал, о чем я буду проповедовать. Открыл места Писания, которые, не знал, как соединить. Потом все сложилось, я вообще удивился, насколько очевидно было в самом начале то, что в этих местах Писания мы сегодня будем говорить с вами о таком слове научном. Проблема вне аутентичности церкви. Не аутентичность. Что такое аутентичность? Знатоки английского языка и носители IT-культуры, они должны знать, что такое аутентичный. Это значит настоящий. То есть вот настоящий и все. Это то, что ты есть. Вот если вы посмотрите на этих людей, которые встречали Иисуса Христа, в чем их проблема? Почему они все потом изменились по отношению ко Христу? Почему?
Не настоящие, не искренние.
Они были не настоящие. То, что они делали, это было не настоящим. Да, это было общее настроение, захватывающее движение. Они вообще думали о другом. А какими они были на самом деле? Они были именно теми, кто кричал «распни его, распни». Через несколько дней они кричали, кто-то там был, кто кричал, нет, не надо. Кто-то, я понимаю, да, там вот был Иосиф Аримафейский. О нем конкретно сказано. Чтобы кто-то, написанный среди толпы, кто-то кричал, не распинайте его. Вы читали такое? Кто-то плакал, я понимаю. Кто-то в истерике, может быть, бился. Женщины плакали. Это написано. Чтобы большинство, здесь же не сказано, что его встречал один человек или два, тот, кто плакал, или тот, кто пришел. А здесь все кричали. Вот общее такое было движение. Всех, все кричали. И вот это было их аутентичность, это то, что они были. Я не помню, как называется рассказ у Куприна о том, как там били одного человека, толпой, самосуд. И вот Куприн пишет, что это и есть подлинная сущность людей. Когда они увидели кровь, они все бросились, чтобы каждый приложить свой кулак, чтобы каждый к этой крови, жажда, это вот была личная. Я думаю, что здесь что-то есть от этого. Распни его, распни. Проблема в том, что мы как-то часто каемся, раскаиваемся в наших поступках. Даже когда приходит человек в церковь, мы говорим, тебе надо покаяться. Это очень серьезный акт, когда человек долго к нему стремится, он потом говорит, ты покаялся? Да, я покаялся. Но потом оказывается, что не меняются привычки, которые вот человек приходит, кается, а потом не меняется. Вот мы думаем, вот мы покрестили человека. Но в нем хватило заряда этой кинетической энергии. Как знаете, что такое? Вот шарик пнул, он покатился и остановился. Что такое? Нету больше этой энергии дальше двигаться. Почему? Потому что он аутентичный. Он на самом деле такой. Он не хочет никуда катиться. Его обстоятельства какие-то заставили чуть-чуть покатиться. А на самом деле он не такой. Он хочет быть вот таким вот, который никуда не движется. Сегодня мы увидим три библейских примера. Очень интересные. Первый из них будет Доик, идумянин. Доик. Это первая книга Царств, 22 глава. Очень интересный персонаж. В чем суть этой 22 главы? Заключается в том, что Саул опять не поймал Давида. Не поймал. Не дано ему. И теперь он очень сильно из-за этого расстроен. Сильно расстроен и сидит под деревом с копьем в руке. Саул, вы знаете, с копьем в руке – это всегда грозный символ, потому что он все время имеет свойство его швырять. Вот когда Давид рядом с ним находился, он все время с копьем и все время в него кидал это копье. Люди же знают его привычка. Он сидит с копьем и всем это говорит, всем. Вы знали про моего сына. Вы все знали, что он с ним яшкается, с этим самым Давидом. Вы все знали, что Давид замышляет про меня. Вы все знали, и никто мне ничего не сказал. Все молчат. Испуганные, все боятся, что сейчас он бросит в кого-то копье. И в 9 стихе 22 главы здесь такая ситуация. Доик, идумянин, говорит, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, «Я видел, как сын Иессея приходил в Ному, к Ахимелеху, сына Ахитуа». Что он там делал? Вы помните такая ситуация, когда он побежал, он был в крайнем расстройстве, в страхе. Он пришел туда, в город священников, для того, чтобы там получить какую-то помощь. Помощь эта была реально ему необходима, потому что он был в сломленном состоянии, был голодным, у него не было оружия. И там он получил помощь от священника. Какую? Ну, во-первых, тогда не было интернета и никакого оповещения, новостей никак не распространялись так быстро. Священник, откуда он мог знать, во-первых, что он убежал? Он и не знал этого. Это был зять самого царя, он пришел и просит помощи, он ему и помог. Он его накормил, выдал ему меч. Это отдельная история, но это было естественно и понятно. Согласны вы с этим или нет, что он ему помог? А этот самый Доик, он был тогда там. И он это видел. И молчал до сегодняшнего дня. Он молчал до сегодняшнего дня, хотя и видел. Он не пришел сразу доложить, не побежал и так далее. Больше того, он где был? Он, во-первых, был идумянином. Что это значит? Это значит, что он был из племени Едома. Едом это кто был? Исав. Идумяне, они были врагами. И у них была совершенно другая вера. И они были проклятым народом и так далее. А что он делает в городе священников? Он был прозелитом. Это человек, который принял веру. Это давайте мы это запомним. Прозелит – это человек, который принимает веру. Вот если, например, мы христиане, и если Рустам принимает веру, как бы он раньше считал себя мусульманином, он приходит в христианство, он является прозелитом. Это неплохое не название какое-то ругательное и так далее. Это просто человек, который приходит в неестественное для него состояние. Его естественное состояние – поклоняться идолам, ну вот этому идумянину. А он не поклоняется идолам, он говорит, нет, я буду поклоняться живому Богу. Это же выбор. Согласны с этим? Но теперь он доносит царю на священника, которого считает помазанником Бога, служителем Бога. После этого этот донос, идумянин не подумал, к чему, наверное, да, это приведет. Или подумал? Подумал. И я вам скажу, почему он это даже сделал. Во-первых, Доик, переводится его имя, боязливый, робкий. Это человек боязливый, робкий. И вот он стоит сейчас перед лицом Саула, который стоит с копьем, среди служителей и так далее. Он не был служителем, он был оттуда, из этого города священников. Он там подвязался служить священникам, а теперь он переметнулся сюда. И он сейчас стоит в страхе. Он боязливый. Он сейчас стоит в страхе перед Саулом. В страхе. Он боится. Вот другие тоже служители там стоят, ну или слуги, да, не служители, чтобы не путаться. Слуги стоят, и никто ничего не говорит, ну, не оправдывается. А этот человек боится. И из страха что он делает? Он доносит на священника. Вот это вот испытание, да, вот как бы аутентичность. Вот этот человек до этого момента, он был хороший. Здравствуй, брат, приветствую тебя. Такие красивые слова. Вот мы все сидим в одной церкви, все так хорошо, мы все любим друг друга. И вдруг в церковь заходит милиционер. И все становится на свои места. И кто тут у вас главный? Нет, у нас главного. Нет, у нас Христос главный. А один человек говорит, он у нас главный. Почему? Зачем ты сказал это? Я просто хочу сказать, что я думаю, что в истории церкви это было не раз. Я помню такой момент, когда нам нужно было регистрировать. От этого зависело существование союза церквей. Нам нужно было собрать, быстро перерегистрировать все церкви в 98 году. А потом по районам проехать, по всем, и там эти церкви должны были написать заявление о регистрации союза. Нужно было всех регионов заявление получить. Но сначала надо было все церкви перерегистрировать. Это был титанический труд, но нужно было его делать. И я помню, когда мы пришли и сказали: братья, нужно в Газалкенте зарегистрировать церковь. Церковь с очень большой историей, нам необходима ее регистрация и так далее. Пожалуйста, кто готов выйти и подписать сейчас это заявление о регистрации? Нужно 100 подписей. Церковь сидит, 500 человек. И я вышел после собрания с этим пустым листом. Проходят сестры, братья и говорят: до свидания, приветствую, 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 приветствую. Ну, мы набрали 100 подписей, но было-то 500. Почему это так происходит? Ну, просто вопрос. Я не говорю, что это сейчас, я не ставлю клеймо, не говорю. Просто подумайте, аутентичность. То есть ты можешь казаться кем-то, а быть кем-то – это разные вещи. Потому что ты тот, кто ты есть. Я хочу, чтобы пока я рассуждаю на эту тему, вы думали, на эту тему думали. Теперь, дальше развитие в этой главе такое. Саул говорит: ну-ка подать сюда этого Ахимелех. Его приводят, тот ему говорит: ну зачем ты так сделал? Ну вот, я и не знал, он говорит. Он говорит: так, да все равно, убить тебя надо. И говорит... Кому? Слугам, которые рядом с ним стоят. Говорит: убейте его и всех священников. Ну, это, конечно, безумное зверство. Ну, этого делать нельзя. Но я хочу просто, чтобы вы обратили внимание. Вот слуги его стоят, воины. Никто из них не сказал: нет, мы на священника руку не поднимем. Это аутентичность или нет? Вы кто? Мы христиане. Ну, или мы верующие там... Кто они были там? Я не знаю. Верим в Бога живого? Хорошо. А священники? Это служители Бога. Мы не вправе поднять на них руку. Пусть Бог их судит. Мы не можем. А кто пошел их всех убивать? Доик. Он возглавил это убийство. Всех. А потом еще всех детей, всех жен и весь скот. И это робкий человек. Так какая его подлинная сущность? Он просто трус. Это защитная реакция. Поймите, это правда. Он сделал это, потому что если бы у тех слуг у них было мужество сказать: я отказываюсь, а у него не было мужества сказать это. И из этой своей низкой трусости он убил столько людей, поднял руку на священников, убил потом их жен. Убил всех детей и даже весь скот. Вот такой пример. Я когда смотрю на людей, и вот мы смотрим на их поступки и думаем: ну почему он так сделал? Ну почему он так сделал? Ну так же не должно быть. И мы смотрим на его табличку у него на лбу. Член церкви. Но это не меняет его сущности. Вот этот вот момент. Не меняет сущности человека. Формальность. Что человек вышел, помолился, вот говорят: вы нарушаете порядок. Вот раньше было так, обязательно надо, чтобы вышел человек и каялся перед всеми. Вот так написано, вот он вышел, а вы принимаете. Мы даже не видели, каялся он или не каялся. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Стоял он здесь или не стоял. Потому что он приходит, заявляет о том, что ну да, я хочу присоединиться и так далее. Потому что ты можешь сделать все, что угодно. Заявить, выйти, каяться. Даже, я не знаю, подпрыгивать всю дорогу или еще что-то. Но если это не меняет сущности человека, это все не имеет никакого значения. А проверить, изменилась его сущность или нет, мы не можем. Мы можем только верить. Любовь всему верит, всего надеется. Все переносит. Никогда не перестает. И если даже такой человек... Я не говорю, что все обязательно доики, подождите. Я просто хочу сказать, если такой человек пришел и сделал это формально, ну да, в порыве его, там, как все вот эти вот встречавшие Иисуса Христа, в порыве его сердца, там, вот эти вот чувства, эмоции, он пришел это и сделал, это тоже хорошо. Ну просто, я хотел одну вещь сказать, чтобы вы запомнили ее. Если вы действительно хотите перед Богом изменить свое поведение и изменить свое решение, то надо менять не поведение, а сердце. Вот эту аутентичность свою. И тогда изменится поведение. Поведение невозможно изменить, если корень остается прежним. Если корень остался прежним, проявится твоя аутентичность такой, какой ты есть. Поймите, это не я придумал, это закон. Читаем вместе с вами. Разве это непонятно, неубедительно на примере этого самого человека, Дойка? Аутентичность – это способ отношения к себе и своим убеждениям, а не содержание убеждения. У тебя могут быть неправильные убеждения, да? Но речь сейчас не об убеждениях, а это твой способ, как к ним относиться. Чтобы изменить свое сердце, тебе надо отнестись к себе. И этот самый Доек правильно должен был понять: я трус, я такой. На самом деле, чего ты ищешь здесь? Я ищу власти, я ищу самосохранение. Ты должен признаться, и это должно меняться. Не твое убеждение, а твое отношение к этому. Критика должна быть не своего поведения, а своего внутреннего состояния, что приводит к твоему поведению. Можно искренне заблуждаться. Кстати, мы сейчас будем говорить о Павле. Павел был гонителем. Согласны с этим? Искренне заблуждался, но был аутентичным человеком. Его поведение было аутентичным. Итак, какой для нас это пример, мы посмотрим в книге Деяний. Тоже 22 глава, удивительно. Смотрите, вот то, что произошло с Павлом. Его арестовали за то, что он там в храме, в общем, увидели иудеи. Арестовали его, вот собрались его даже уже сейчас бить, пытать, эти самые римляне, и вдруг узнали, что он римский гражданин. Но он из этого не строит какую-то... Он просто говорит: а вам вообще позволено бить римских граждан? Вы знаете свои права? Те испугались, остановились. И все на этом. И он мог бы сказать: так, ну-ка, быстренько, устроили мне здесь защиту от этой всей толпы. Я ведь римлянин, а эти кто? Сказал он так или нет? Нет. Вот это то, что разница. Я римлянин, а не иудей. Он мог на этом сыграть. Это был бы правильный политический ход. Эту бы толпу можно было растерзать за то, что они на римлян готовы были поднять руку. Понятно, да? Но он не стал на этом играть. Наоборот, как он воспользовался этим правом? Он говорит: дайте мне возможность обратиться к ним. Он ищет разрешение своего вопроса не в силе римлян, хотя имеет на это все формальные основания. Он чувствует свою связь с этим народом, ради них сюда пришел. И он обращается к ним, стараясь им все объяснить. И он им рассказывает историю своего обращения. Я был таким, я был гонителем, даже до смерти гнал христиан. Он рассказывает это им, они все это слушают. И дальше он говорит: когда по пути в Дамаск я шел, я вдруг увидел свет, и это был Господь, который встретил его. Представляете себе? И он, что он говорит? Да, Иисус призывает его. И это меняет его отношение. Я когда на эту тему рассуждал, вот я говорю, что искусственный интеллект мне не помог. Он говорит: Павел был всегда предан Христу. Неправда. Он был его врагом. Он его не знал. Он был предан Богу. Он был предан Всевышнему. И то, что он делал, он аутентично делал в соответствии со своими убеждениями, которые у него были. Он старался делать тогда для Бога то лучшее, что он знал. Все. Он другого не знал. Он боролся с этой церковью не из страха, как Доик. Он ничего не боялся. Он был бесстрашным человеком. Согласны с этим? Он делал лучшее, что он представлял. Но когда он встретил Иисуса, он понял, что он был неправ. И он точно так же аутентично изменился в соответствии со своим внутренним состоянием. Убеждения у него изменились. Но лучшее, что в нем было, настоящее, аутентичное, оно перевело его взгляд на Иисуса. И он столь же преданно стал служить распространению Евангелия, как он служил раньше для гонения христиан. Вы согласны с этим? Вот это пример цельности. Мы заблуждаемся часто. Меня иногда спрашивают, ну раньше же ты так говорил. Да, ну да, это правда, я так говорил. Но я и раньше был искренним, и сейчас остаюсь им. Если я заблуждался, то я искренне заблуждался. Поймите это, я еще раз повторю. Если я в чем-то заблуждался, я заблуждался искренне, а не для того, чтобы под кого-то подстроиться или кому-то угодить, или из страха какого-то. Я искренне заблуждался. Но сейчас, когда изменилось мое мнение, я буду придерживаться его точно так же, как и предыдущего. И это не значит, что я стал хуже. А это как раз говорит о том, что я каким был, таким и остался. И вот что он услышал от Анани в 14 стихе. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его». В 14 стихе. «Чтобы ты познал волю Его». Раньше он не понимал ее, а теперь вот она, слушай. «Чтобы ты познал Его волю, увидел праведника и услышал глас из уст его». Вот это да. Кто предузнал? Бог предузнал эту цельную личность, какой он был. Он взял его, предузнал и говорит: этот человек, он заблуждается сейчас. Он не враг тебе. Сыну своему, Иисусу, говорит. Он не враг тебе. Он просто искренне заблуждается. Ты должен сказать ему. И он приходит и говорит ему сам лично. И Павел говорит: ах, вот оказывается как. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И вот он такой. Вот он там стоит. Нет, нет, он не римский гражданин. Кто ты? Определись, ты кто? Вот когда ты живешь на земле, когда ты ходишь в церковь, когда ты... Вот все, что ты делаешь, ты определись, ты кто? Римский гражданин? Нет, это не имеет для меня значения. А кто? Я посланник, я вам об этом говорю. В чем твое предназначение? Твое предназначение – свидетельствовать перед всеми людьми о том, что ты слышал, о том, что ты видел. У нас на этой неделе был разговор с Кириллом. Я был уверенным баптистом, вот 100%. Я уверенно считал, что пятидесятники заблуждаются. Я считал все эти харизматические заскоки вообще неправильным, абсолютно неверным. Но когда пришла в мою жизнь беда, которую я не могу терпеть, это изменило мое сознание. Когда я услышал Кеннета Копленда, я вам говорю, я стоял на голове. Я действительно слышал проповедь, которая изменила мое мировоззрение, мою парадигму, когда я стоял на голове. Я это делаю каждое утро до сих пор. И я услышал эти слова о вере, и когда я встал на ноги, я понял, что все перевернулось, не только я, а все сразу же перевернулось, одно за другим, одно за другим, одно за другим. И это Бог открыл мне, я уверен в это, через этого проповедника, понимаете, да? И я не стал с этим делом спорить, потому что это был путь, который мне был необходим. Когда я стал об этом рассказывать Илье и Даше, я их позвал, они сказали: ну, пап, ну ты же был другим. Ты же еще вчера говорил совершенно по-другому. Ты бы никогда не стал. Ты просто от безысходности это говоришь, потому что нужно найти какой-то выход из этой ситуации. Ну, я говорю, ну давайте, пока сделаем так. А потом им тоже понравилось. Потом они тоже вошли в нее и пошли впереди меня. Я уже потом не успевал за ними. Они просто говорят: ну давай сделаем это. Повери, повери, ну тогда, раз я здорова, тогда давай мы откажемся от этих таблеток, тогда мы будем рожать ребенка. Так быстро, так сразу. Ну да. Поэтому, если бы не этот путь веры, который открыл Господь, Кирилла бы не было с нами сегодня. Мы были бы здесь, на этой земле, но его бы не было. И они были бы совершенно другими людьми, потому что им бы пришлось пройти через то, чего бы они не хотели в своей жизни. И Бог не хотел этого. Поэтому я стою и здесь говорю о том, что я видел, и о том, что я слышал, а не о том, что я прочитал где-то в книжке. И поэтому, кто бы что ни говорит, там столько есть этих хитеров, которые пишут комментарии на Кеннета Копленда, для меня это не имеет никакого значения. Почему? Потому что я видел и слышал. Это произошло со мной. Не с кем-то, я не прочитал это в книжке, это свидетельство. Это произошло со мной. И вчера мой внук стоял на пьедестале почета, на первом месте. Для кого-то, может быть, это не имеет такого значения, как для меня. Но для меня это имеет значение, как слава Божья недостижимая. Когда мы говорим: «Господи, возведи меня на скалу для меня недостижимую», я имею в виду именно это. Недостижимую по-человечески, но достижимую с Богом. Поэтому, да, я согласен. То, что было раньше, я был искренним в этом. И сейчас я искренен. Мои убеждения, это не значит, если они меняются, не значит, что я не аутентичен. Я поступил со своей внутренней природой. И я рад тому, что я вижу здесь подтверждение этого. Я сегодня, когда я готовился к этой проповеди, я плакал, потому что это действительно про меня. И это очень хорошо, когда человек живет такой жизнью, что он, общаясь с Богом, может плакать. О чем это говорит? Когда твое общение с Богом становится сухим, неэмоциональным, ты не открываешь для себя ничего нового, и это не трогает твое сердце. Может быть... Не может быть, 100%. Ты потерял первую любовь. Ты потерял эту свежесть ощущения, которая так радостно бывает. Согласны с этим? Это прекрасно. Мне всегда нравилось, как проповедовал Александр Тимофеевич, потому что он читал Слово Божье, только читал перед началом проповеди и уже со слезами в голосе. Читать Библию со слезами в голосе – это призвание. А люди, которые слушали его, говорили: «Дед, театр устроил, плачет он здесь. Столько лет он читает эту Библию, и чтобы он плакал прямо, ну, театрально так, кому это надо? Как будто он хочет тронуть наше сердце». Да не он хочет тронуть ваше сердце, а Бог трогает его сердце в этот момент. Смотри, Бог трогает его сердце. Он читает этот стих, который он перечитал сегодня уже пятый или сколько раз. Про него очень интересные слова говорили. Да у него столько конспектов. Ему даже проповедь не надо готовить. Он раз вытащит конспект и прочитает. Я не верю в это. Потому что он всегда говорил: познание Слова Божьего – это как колодец. Чем больше оттуда черпаешь, тем чище вода, которую ты пьешь. Благословенный человек. Я когда-то думал, что он настоящий патриарх. Он 26 лет был пресвитером церкви на Панченко. А сейчас я уже с 21 года, 24 года стою на этой кафедре. Теперь это кажется 26 лет не таким недостижимым. Слава Богу, главное не то, что ты стоишь на кафедре, а главное, я думаю, кто ты был все эти годы. Твоя аутентичность. Слава Богу! Итак, третий пример, который я хотел бы сегодня с вами рассмотреть, это числа 34 глава. Я перескажу эту главу. Смысл здесь в том, что они пришли в обетованную землю. И сказал Господь Моисею, говоря: «Дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю ханаанскую, вот земля, которая достанется вам в удел, земля ханаанская, с ее границами». И дальше Бог определяет, какие границы. Вот Бог сразу определил, какие границы будут у народа, который входит во владение этой земли. И здесь все подробно перечислено. А в 16 стихе читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елизар, священник, Иисус, сын Навин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей. Для колена Иудина – Халев». И дальше перечислены другие люди. Вам о чем-нибудь это говорит? Кто-то спросит: а почему они? Почему они? Почему не я? Вы что, мне не доверяете? Бог, ну ты же сказал, вот такие границы. Это же козе понятно. Вот в рамках этого мы должны разделить эту землю. Почему вот именно его? Почему не я? Не хуже его. Какой ответ? Потому что он князь, а он должность занял. Вот интересно. Должность определяет, да, качество человека? Нет, должность не определяет. Мы только сейчас об этом с вами говорили. Должность не определяет качество человека. Во-первых, я вам могу сказать, что эти все князья в большинстве случаев, в большинстве, кроме Халева, и Иисуса Навина, и Елизара священника, это были новые князья. Старых князей их убрали. Моисей назначил новых людей, новое поколение. Это очень важно. Почему? Предстояла новая эра жизни, существования народа. Бог так распорядился. Это первое. Второе. А ты уверен, говорящий, что тебе это будет под силам? Что это правда тебе под силу? Ты уверен, что ты не отрежешь чуть-чуть в пользу своего народа, своего колена, чуть-чуть побольше? А то колено скажет, смотри, что он сделал. Он взял на себя целый гектар больше, чем ему положено. И тогда между этими двумя коленами возникнет что? Вражда. Поэтому этот человек, который будет делить землю, он должен быть на своем месте. Бог знал, что этот человек не оттяпает лишний гектар. Он подойдет к брату и скажет, тебя устраивает, что мы вот здесь проведем это или нет? Почему? Не потому, что он князь. Он может сказать, я князь. Это он скажет, и я князь. И он скажет, нет, брат, чтобы между нами только был мир. Давай мы здесь межу проведем с тобой. Тебя устраивает? Легко ли это? Нет, даже не в этом. А почему я должен с ним договариваться? Ну подумайте, сколько есть преград для этого. Я помните, говорил, когда я проповедовал и говорил про наши отношения с бабушкой Наташей. Почему бы нам, я говорил, не сесть рядом с ней, не обнять ее, не поговорить с ней на языке любви? Ну, это очень трудно. Его надо знать, его надо найти, его надо уметь применить. Нужно смириться со своей гордостью. Не сказать «я имею право», подумать о другом, подумать о последствиях. Для этого нужно быть аутентично соответствующим этой должности. Согласны с этим? Если ты не соответствуешь, ничего не получится. Вот смотрите, был такой человек Корей. Он возмутился и сказал, а почему мы все одинаковые? Весь народ святой. И чем закончилась Корея история? Он сказал, почему не я? Кто тебя наделил такими полномочиями, Моисей? Бог даже возможность дал такую, что жезл его зацвел. Представляете себе? Была палка, и вдруг раз. Это, кстати, жезл его в ковчеге носили потом, как свидетельство власти Моисея. А почему? Ну почему? Это человеческие вопросы. А Бог знает сердце, он сердцеведец. Поэтому так сказал Бог. Но я не хочу про всех говорить. Я хочу сказать несколько слов о Халеве. Очень интересная личность. Это был человек, который был одним из разведчиков. Он запомнил это. Халев всю жизнь это помнил. Халев, ты кто? Он говорит, я один из. И что он сделал? Я принес добрую весть. Ты что принес вообще? Я принес добрую весть. Другие пришли, принесли страх, сомнения и так далее. Халев пришел, сказал, нет, мы пойдем и победим. Какой характер? Дой говорит, ты думаешь о народе? Мы все же погибнем. Он обосновывает свою правду. А Халев говорит, если Бог сказал, у них никаких шансов нет. И вот, представляете себе, ему говорят, получишь гору. Вот такой надел получил. Представляете себе? И приходит он вместе с ними туда, в эту самую землю. И первым делом Халеву 85 лет. И он кричит, где эта гора? Дайте ее мне. Это моя гора. Смотрите, очень интересная личность Халев. Он не завидовал Моисею. Он не завидовал Арону. Он не хотел быть священником. У каждого своя роль. У Халева были чисто материальные побуждения. Он хотел для своего рода иметь землю. Он пришел и говорит, мои дети, внуки, вот он каждым из них радовался, восхищался, вы получите достойное место. Это будет трудно. Но если Бог сказал, мы все это получим. О чем он думал? О материальном. Халев. Бог берет его. Кто-то, может быть, был более религиозный, чем Халев. Но Халев был такой, какой он есть. Я еще раз повторю. Халев был такой, какой он есть. И Бог не сказал ему: Халев, ну ты вообще уже обнаглел, 85 лет. Ну ты подумай, проповедовать, когда ты начнешь. Он говорит: да не хочу я проповедовать, Господи. Дай мне мою гору. Ну неужели тебе больше ничего не надо? Почему именно гору? Потому что ты обещал. Потому что ты обещал. Ну дай мне то, что ты обещал. Я второй раз заплакал, когда я читал это место. Я хочу дожить до 85 лет и сказать еще: Господи, ты обещал мне. Дай мне ту гору, которую я еще не достиг. Дай мне то, что ты обещал в твоем слове. Я хочу это увидеть. Я всерьез это говорю. Если Господь хочет забрать меня от этой земли, я готов уйти сейчас, в эту самую секунду. Меня ничто не держит на этой земле, кроме его обетований. Но если он обещал мне что-то, я хочу, чтобы это было в моей жизни. И кто-то скажет: ты требуешь от Бога, ты не имеешь права от него требовать, ты харизмат и так далее. Я ничего не требую у Бога. Я просто говорю: где эта гора, которую ты обещал? Если ты сказал, что ты искупил меня, мое здоровье, в моем теле не будет болячек. Слава Богу! Если ты сказал, что мой дом спасется, то пусть он спасется, потому что ты это обещал. Я хочу быть до конца полноценным тружеником на твоей ниве. Я не хочу влачить жалкое существование на этой земле. Я хочу быть тружеником, как Халев. 85 лет я хочу сказать, я еще не достиг той горы, к которой я стремился всю жизнь. Кто хочет еще? Не сдавайтесь, пожалуйста, не сдавайтесь. Не сдавайтесь, будьте подобны Халеву. У нас есть для этого полный потенциал. Почему мы должны в какой-то момент сказать: все, я устал, у меня жизни больше нет? Халев так не сказал. Он был человеком желаний. Как когда-то Бог сказал Даниилу: ты муж желаний. Почему? Он был мужем желаний. Из-за своего желания он постился, из-за своего желания он молился, призывал Бога. У него было желание, и он открывал это Богу. Все на этом. Где обещаны? У вас есть желание? Я хочу, чтобы ваши желания были аутентичными. Чтобы дьявол ничего не мог у вас отнять. Например, вот у вас есть это желание, но кто-то сказал: нет, слушай, я читал, наверное, это неправильно. Но я вот читал, и я думаю, вот проповедника слушал, вот Шевченко говорит, что нет, это неправильно. Я вам скажу, что лучше быть как Халев. До самого последнего момента жизни он говорит: дай мне мою гору, чем сдаться и не получить то, что Бог предназначил тебе получить. И не только предназначил, но обещал в Иисусе Христе. Он это сказал, это тебе. И я думаю, в чем еще одна проблема аутентичности? Когда ты точно знаешь, что тебе это положено, когда ты точно знаешь, я приду, это там лежит, ты не будешь суетиться. Ты знаешь, у тебя там это есть. Но когда ты сомневаешься, ты будешь к этому подходить так, поставишь туда стражника, чтобы он следил, чтобы кто-нибудь это не упер, чтобы кто-то у тебя не съел это тоже. Если ты знаешь, что у тебя есть хлеб насущный на каждый день, ты не будешь жадничать. Ты возьмешь себе столько, сколько нужно тебе, а остальное отдашь тем, кто нуждается. Но если ты в этом сомневаешься, ты будешь жадничать, ты будешь заграждать это то, что имеется у тебя, да? Ни с кем не делиться, оставлять на черный день. Мне всегда нравится эта очень такая показательная история с этой манной, что брали ровно столько, вот сколько положено каждый день. В конце перед субботой в два раза больше. А потом они стали запасать, попробовали эксперимент. И все, что они насобирали, потом написано все таким словом: высмердило. Они открывают, а там вонь стоит. Ну почему же так? Высмердило. Почему? Ты был уверен? Ну хорошо, это тебе принадлежит. Бери, это твое. И когда человек не уверен в Боге, он перестает быть аутентичным, он начинает врать, он начинает воровать, он начинает жадничать. А нужно быть аутентичным. Слава Богу. И еще на этой неделе я, конечно, вспоминал еще одного человека, Иовиса. Это был предельно аутентичный человек. И я вспомнил рассказ как гимн Богу. Дело в том, что, ну, на самом деле у меня был такой прекрасный человек, как дед, ну, не родной по крови, но это отец моего отчима, армянин с прекрасным именем Аршавир. Аршавир переводится на русский язык «солнечный герой». Он у меня остался в жизни навсегда именно таким человеком. Вот благодаря какой ситуации. Мы приезжали туда, к нему, в этот Капланбек, учхоз, городские. Ну, конечно, мы бегали босиком, но так, как бегали те пацаны, мы так не умели бегать, потому что там прямо вот дорожек не было асфальтированных, все засыпано было щебенкой. И мы играли в футбол на этой щебенке, босыми ногами. И вот я был маленький еще. Это было вообще только первое знакомство. Он даже не был мне еще тогда дедушкой. Ну, как бы моя мама просто познакомилась с моим будущим отчимом и просто меня привезла туда. Я не знаю, сколько мне лет было. Ну, еще до первого класса, наверное. И вот эти пацаны, они поймали Маринку. А там морды такие большие ставили. Маринки было море в этом Келесе. Вот, кто знает Келес, это прям мутная такая вода, жижа такая течет там. И вот они ставили морды такие, мордушки, знаете, такие большие сетки из тростника сплетенные. Маленькую дырочку туда заплывает рыбка, обратно выплыть не может. Полные мордушки вытаскивали. И вот они тащат в ведре Маринку, которую наловили эти мальчишки, которые играли в футбол босиком. Ну, а гостей было много в доме. Дед все ведро это купил, сколько их там было, я не знаю, ну полное ведро, большое ведро, вместе с ведром. Он богатый был человек, ну больше богатый сердцем, чем деньгами, может быть, он вместе с этим ведром. И вот это ведро стоит, а мальчишки еще не ушли, и рыба там плавает. Я смотрю на рыбу, и мне ее так жалко, я стою и плачу, мне жалко рыбу. И вот мама смотрит на меня и говорит: ну, Дима, ну что ты, нюни распустил там и так далее. Ну, объясняют, ну, рыба вкусная, мы ее пожарим, будем есть. Это на меня никакого. Я стою, и мне жалко рыбу. И тогда дед берет это ведро и говорит: тебе жалко? Иди отпусти. И я беру это ведро и иду по этой щебенке босыми ногами на речку. И эти пацаны идут за мной, смотрят на меня, как на сумасшедшего. Они ее ловили, эту рыбу. Я иду ее выпускать. И я пришел на речку и выпустил всю рыбу. И ведро там оставил. И вот я думаю, а ведь Шавир – это прообраз Бога, так как он поступил с Иовисом. Он не стал ему говорить: Иовис, ты трус. Ты не должен так себя вести. Ты боишься горевать? Ну, люди горюют. Вообще, мир так устроен. Ты разве не знал? Мир так устроен. Тебе надо бороться. Тебе надо быть сильным. Тебе надо набрать волю в кулак. Чего ты нюни распустил здесь? Посмотри на халева. Но Иовис говорит: я не халев. Меня Иовисом зовут. И мать меня родила в страданиях. Такое его имя. Я читал, что это может перевести либо так: и мать родила в страданиях, или он рожден на страдания. Это одинаковый перевод. И вот он думает: я рожден на страдания. И он обращается к Богу и говорит: Господи, как бы так сделать, чтобы рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы мне не горевать. И Бог говорит: тебе жалко, на, иди отпусти. Это аутентичность, дорогие мои. Не надо из себя делать того, кем вы не являетесь. Чтобы общаться с Богом, не надо быть халевом, не надо быть Павлом, не надо быть доиком, это точно. Самое главное – быть самим собой. И то, что я видел в этом поступке деда Аршавира, это иллюстрация Бога и его сердца, и его отношение к нам. А мы часто его не понимаем. И об этом это проповедь сегодня. Чтобы мы задумались о его сердце, о сердце нашего любящего Господа, который хочет давать нам все необходимое, о нем сказано обильно, для наслаждения. Чтобы радость наша была совершенна. Пусть Господь благословит нас. Слава Богу. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за это слово, которое Ты положил в сердце мне, Господь, сегодня. Я очень люблю Тебя. И благодарю Тебя за мою жизнь, что Ты всегда был благ ко мне. Слава Тебе. Аминь.